говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами.
Представляет один и тот же политик, министр культуры Владимир Мединский. Авторы этого произведения – это Александр Колпакиди, он у нас в студии, Василий Шевцов и режиссер Павел Сергацков. Или Сергацков, не знаю. Герои сериала – Феликс Дзержинский, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Андрей Жданов, Виктор Абакумов. Ну и Лаврентий Берия – вот это первый фильм. Как сообщает Первый канал, имена эти известны всей стране сегодня, но мало кто помнит, какими они вошли в историю и что сделали для своего государства. Вот мы и попробуем разобраться, почему сейчас государственные же средства тратятся на фильмы про сталинских соратников. В нашей студии историки, старший научный сотрудник Института истории РАН Игорь Курлянский, историк-доцент РГГУ Юрий Цурганов, соавтор сценария телесериала «Забытые вожди» Александр Колпакиди. И из Петербурга по скайпу с нами тоже будет автор книги, историк Лаврентий Берия называется книга. «Кровавый прагматик» Лев Лурье. Прошу любить и жаловать. Давайте начнем с такого вопроса, естественно, гостю, который имеет отношение к этому, я бы сказал, скандальному все-таки фильму. Какую задачу заказчики ставили вам как сценаристу? Или вообще не ставили никакой задачи?
Никакой задачи не ставили. Очевидно, зная мои взгляды на советскую эпоху, они именно поэтому ко мне обратились. Я заказчика в глаза не видел. По телефону с ними общался, Мединского не знаю, режиссера не видел. Мне позвонили, сказали, напиши текст. Я текст написал, отослал. Насколько я понимаю, близко к тексту они сняли. То есть в данном случае говорить о том, что какая-то... Самое интересное в этой истории, что это было очень давно. Это не недавнее произведение. Оно минимум 2 года назад было снято. Поэтому я не думаю, что тут речь идет о каком-то государственном заказе.
Но государственный заказ, а деньги-то государственные?
Нет, я не, в смысле имею в виду, что это не какая-то государственная акция, подобная, допустим, восстановлению креста великому князю Сергею Александровичу.
Ну, это не задача вот, провести процесс реабилитации одного из самых кровавых советских вождей?
Безусловно, не задача. И потом, я лично вообще не понимаю, зачем нужна какая-то реабилитация Берии. Какая реабилитация нужна декабристам? Какая реабилитация нужна Радищеву? Какая реабилитация нужна народовольцам? Смешно. История уже реабилитировала. Реакция на этот фильм в сетях 100%, не 99%, а 100% позитивная. Все, кто пишет, блогеры, там, ЖЖшники и прочие, они его все расхваливают. Говорят, что наконец-то узнали правду. Наконец-то история показана не так, как вот... Байка про слона и индусов, которые хвостик слепые дергали и думали, что это и есть слон. А показан весь слон с хоботом, с толстыми ногами и с хвостиком, естественно. И с длинными большими ушами. То есть во всей полноте дана картина.
Поэтому... Понятно. Вы считаете, что во всей полноте Игорь Курлянский, который писал в сетях на вашем фильме, ну или о вашем сценарии и фильме, в общем, попытался разобраться, где есть правда, а где есть неправда. Игорь, ну давайте ваши первые впечатления. Вот.
Ну, мои первые впечатления, честно говоря, негативные, потому что... Собственно, я давно занимаюсь историей советской эпохи, правда, преломление к истории конфессиональной политики сталинского государства. Но для своей книги, последней, которую готовлюсь сейчас, я занимался еще и проблематикой так называемой Бериевской оттепели. И те данные, которые были озвучены в этом фильме, они не удовлетворили меня совершенно, честно.
Беревская оттепель – это, условно говоря, приход Берия в наркомат после Ежова и некоторый такой выпуск людей части на свободу.
Ну да. Здесь я просто увидел некоторые удивившие меня сведения и детали. Я мог сказать, в чем дело.
Ну что, вы считаете, что там просто все неправильно?
Я считаю, там дана неправильная картина событий. Ну, во-первых, говорится такой посыл общий, что Берия пришел и после Ежова порядок навел, заменил плохих ежов.
Имеется в виду конец 30-х годов, да?
Вот, да, 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 конечно.
А вы имели в виду 53-й?
Нет, 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 я имел в виду именно то, что я имел в виду, 38-й год.
Там, вот я цитирую фильм, уволил всех, кто был связан с ежовскими преступлениями. Это я переписал прямо из фильма, но это не так.
Всех сами точно не уволил.
Сами же создатели фильма приводят данные, данные, которые есть и в чекистских этих документах, 23% уволенных. Это не значит, что они все были репрессированы, часть из них была репрессирована, часть потом вернулась на службу, часть и осталась как бы уволенными. Но если посмотреть даже вот справочник, который историк Никита Петров издавал, кто руководил НКВД, МГБ, последний вот этот большой справочник, то там тоже можно видеть, что если брать, смотреть в совокупности вот этот корпус исполнителей большого террора, то основная часть не то чтобы уцелела, она продолжала делать карьеру, они продолжали так активно перемещаться с крупными начальствами и становилась большими начальниками и так далее.
Я, кстати, заметил бы, что в фильме была такая фраза, как бы позитивная об этих людях. В органы приходили те, кто обеспечил безопасность страны во время Великой Отечественной
второй
войны.
Второй момент. Я скажу, чтобы не отнимать время, как пожато у других оппонентов. Говорится о том, что повысилось образование кадров, там 10% было с высшим, стало 39%, если я точно помню. Но здесь разобраться нужно, что это было образование. Приходили туда люди по разным партийным наборам, в том числе при Берии. И если так смотреть по тому же справочнику и Никиты Петрова, то также там, во-первых, там в основном много всяких партийных высших школ, институтов коммунистических, университетов. Или отраслевые разные институты, путей сообщения, транспорта, народного хозяйства и так далее. То есть не связаны непосредственно вот этой спецификой спецслужбистской.
То есть у вас есть сомнения в фактическом материале,
что это
правильно?
Было за образование, во-первых. И в-третьих, важное очень, так сказать, возражение, это размеры самой Беревской реабилитации, так называемой. В фильме же показывается таблица, 630 тысяч осужденных по политическим статьям года Большого террора вышли на свободу только в 38-м половина. Но есть исследования Бинера и Юнге, известные эти книги по Большому террору. Есть исследования того же Никиты Петрова. Есть у Иманова очень интересное исследование вот последнее, по западно-сибирским материалам. Полтора миллиона известно репрессировано, 700 тысяч осуждено, половина где-то осуждена, половина расстреляна, и где-то 100 там, тысяч осталось вне приговора, когда тройки отменили. Пошел процесс реабилитации, он был связан именно с отменой троек. И когда эти дела пошли в суды, они стали там разваливаться. И в основной процент реабилитации – это не из тех, кого осудили, а из тех, кого не успели осудить. То есть на тройках. Угу. Кое-кого, действительно, там небольшой часть действительно выпустили из тюрем.
То есть у вас сомнения по 600 тысячам?
У меня не сомнения, у меня нет сомнений, что это неправда. Потому что цифры Никита Петров, Рогинский, Охотин пишут 110 тысяч выпущенных в Беревской. У меня сомнения по поводу этой цифры, потому что здесь очень важно, поэтому по контрреволюционным статьям, здесь очень важно не складывать в эту цифру тех, у кого истек срок, кто сидел 5-10 лет и в 39-м, 40-м вышел. Такая ошибка есть. И Уйманов об этом пишет, и я в своей книге пишу. Например, мне удалось выяснить, что вот известный историк наш церковный Шкаровский, он неправильно относит к числу реабилитированных ввиду Беревской оттепели епископа Иосафа Чернова. В 1940 году он просто вышел, потому что у него вышел срок.
Хорошо, давайте мы тогда продолжим. Тогда у нас следующий будет Юрий Цурганов, который только что посмотрел фильм, вот, и со свежими впечатлениями тоже может высказаться, собственно. Я думаю, что, может быть, вы скажете о такой, об идейной основе этого фильма. Вот как вы ее понимаете?
Вы предугадали ракурс, направление того, о чем я хотел бы сказать. Да, конечно, очень важная задача подсчитать по возможности всех репрессированных, сравнить эпоху Берия с предшествующим Ежовым, с последующими руководителями советской госбезопасности. Но что мы видим на концептуальном уровне? С одной стороны, фильм неожиданный, с другой стороны, он, в общем-то, закономерный. Есть такой афоризм, больше, чем афоризм, что если есть Бог, то должен быть и дьявол. В советской пропаганде, в советской историографии роль Бога была, конечно, отведена Владимировичу Ульянову Ленину. Ну, а в качестве противовеса негативного вот избрали Берию. Я не думаю, что Берия очень сильно отличался от своих коллег по цеху в 30-е, 40-е и, соответственно, в начале 50-х годов. Ну, наверное, может быть, грехов у него было больше, чем у Молотова и так далее. Но это сопоставимо.
Хотя Молотов подписал столько расстрельных списков, да, что там по количеству больше, чем у Сталина.
Ну, возможно, да. То есть, на самом деле, эти фигуры сопоставимые. То есть, человек, связавший изначально, еще в годы революции, гражданской войны, свою судьбу с большевизмом, ну, он не может не быть в контексте всего, что происходило потом. Фильм этот, в общем, направлен на подготовку такой моральной реабилитации Берии. Это не оставляет у меня никаких сомнений. Он старается быть объективным, но тем не менее видно, где доминанта.
Доминанта, то есть это крупный государственный деятель. Ну, давайте мы
конструктивный
деятель. Льва Лурье спросим, тем более Лев автор книги о Лаврентии Берии и человек, который не просто написал по каким-то архивным материалам, но даже специально путешествовал в Грузию за новым материалом, который тоже вошел в его книгу. Лев, пожалуйста, ваши, опять же, впечатления. Очень интересно было бы о концепции фильма тоже высказаться.
Я посмотрел только первую серию, мне не показалось, что автор идеализировал Берию. Мне, наоборот, показалось, что мы имеем Берию в стиле 20-го съезда. Берию как такого уж мерзавца, что остальные перед ним блекнут. Это безумно сильное впечатление. А в художественном отношении фильм оставляет желать лучшего.
Да, но нам нужно будет сейчас сделать с Львом паузу, потому что, конечно, у нас есть технические проблемы. Я думаю, что Александр тут послушал и хочет высказаться.
Ну, я очень рад тому, что услышал, потому что вот господин Лавров, не Лавров, а
извините, Курлянский,
да. Значит, ну что, собственно, сказал? Что уволили не всех чекистов, да? Уволили тех, кто совершал преступления. Ежов опирался...
Но не всех, кто совершал преступления,
правда?
Это
мы не знаем.
Думали, что знаем?
Нет, смотрите. Многие были восстановлены, так называемые нарушители социалистической законности. Основная группа – это так называемая евдокимовская группа, северокавказцы, Фриновские компания и люди, пришедшие с Ежовым из ЦК. Шапира, там, Жуковский и так далее. Вот эти группы были полностью истреблены. Ну, кроме Литвина, который в Ленинграде застрелился. Значит, Курского, который застрелился в Москве и так далее. А вот эти группы были, это люди, которые проводили вместе с Ежовым большой террор. Люшков сбежал. И до сих пор, кстати, мы не знаем, что он японцам рассказал. Успенский сбежал, его поймали и тоже расстреляли. Вот какие-то мелкие чекисты на местах, которые действительно оставались.
Начальники управления как же оставались многие?
Очень мало, и именно проводилась проверка, и большинство 100% замешанных были или расстреляны, или некоторая часть из них в годы войны искупила, что называется, на фронтах, в тылу врага. Это все описано не раз уже. И там речь идет о сотнях чекистах, которые и погибли, и стали героями, и так далее. Многие из них известны вот в отряде Дмитрия Медведева и так далее. Это нарушители соцзаконности, которых не расстреляли сразу, а судили. Кстати, среди них много разведчиков. Второй момент. образование. Ну, я не понимаю, ну как может скомпрометировать Берию то, что у тех чекистов, которых он привел, образование было не очень хорошее.
Скомпрометировать неточные данные могут ваш фильм. Вот что я скажу. Ну, и ладно. Об этом, собственно, третья. Говорил Игорь Курлянский.
Речь о том, что они как бы повысились.
Размеры выпущенных, да, даже в основном мерили ценности в современном мире. В самом важном источнике и последнем источнике знаний в современном мире, в Википедии, и то написано, что данные разные о количестве выпущенных.
Но если вы их в 5 раз увеличиваете, значит, вы, естественно, даете плюс Лаврентию Берии.
Есть данные вместе с ссыльными освобожденные вообще за 800 тысяч. Это спорный вопрос. Главное, что выпустили людей. Выпустили
людей. Так вопрос, сколько и почему?
И выпустил именно Берия.
А не Сталин?
Нет, это не Берия выпустил, я объясню, да, почему.
Не Берия, да, но обождите, я закончу. Да? Теперь, что сказал господин Цурганов. Да? Берия, я не согласен, что он не отличался. Он отличался, например, от Хрущева, любимого деятеля наших либеральной интеллигенции, очень сильно, потому что их Берия был руководителем своей республики, и Хрущев руководил московской партизанизацией, а потом украинской. Процент репрессированных там, где был Хрущев, гораздо выше, чем процент в Грузии. Если почитать вот упомянутого вами Юнга, Банвечи и так далее, очень средненький процент репрессированных в Грузии. Но ведь каждый, кто более-менее знает историю наших республик, понимает, что в Грузии должны были расстрелять больше всего. Потому что Грузия была нашпигована националистами, бывшими меньшевиками. Восстание 24-го года. Значит, борьба, вот из-за чего борьба по вопросу о создании Советского Союза? Именно из-за Грузии. Кому Орджоникидзе дал по морде? Грузинскому члену ЦК Кабахидзе, который назвал его сталинским ишаком. И на этом не успокоился. И он и продолжал. И все эти люди продолжали свою грызню. И грузинская парторганизация была просто бельмом на глазу у Сталина. И, конечно, Берия, если бы он был, не отличался. Он бы там прострелял столько же Хрущев. Но он именно отличался. Это был человек умеренный. Он понимал, что иначе нельзя. И, кстати, вот есть такой Георгий Мамуля, грузинский эмигрант, который живет в Париже и там работает. Вот есть у него статья, единственная статья научная, о репрессиях в Грузии. И он черным по белому там пишет несколько раз, что не Берия ответственен, что Берию заставляли это делать.
Он бедный, вот видите, такой несчастный.
Ну, сейчас можно иронизировать сколько угодно, но тогда людям было не до смеха.
Юрий, что скажете? Видите, оказывается, Лаврентий Павлович Берия – это умеренный коммунистический руководитель. Вот в том же Закавказье. Вы согласитесь с этим?
Ну, нет, не соглашусь. Приводят мои собеседники разные цифры. Но, понимаете, ну, не только же все-таки все меряется количеством трупов. Их было больше или меньше. В любом случае, на этом человеке лежит ответственность за изломанные судьбы, за прерванные жизни. Если бы он был действительно порядочным человеком, он не связал бы себя с большевизмом в принципе. В условиях гражданской войны были альтернативы. Вот звучала мусаватистская
партия. А вот он там работал в мусаватистской контрразведке, и мы до сих пор не знаем, был ли он заслан большевиками, или он пристраивался к этому режиму, например.
Ну, не знаю.
А потом сумел переориентироваться.
Ну, вот одна из очень запоминающихся фраз фильма «Не узнаем никогда». Мы много чего действительно не узнаем никогда. Он мог пойти с меньшевиками, мог стать политическим иммигрантом в начале 20-х годов. Путей
не пошел,
было много.
А пошел со своим народом.
Ну, у вас в фильме, понимаете, лексика такая. Него... Если народ восстал против террористического большевистского режима, это мятеж. Например, да, вот все, что подается против советской власти, оно в таких негативных терминах.
Потому что советская власть – это власть народная. И все, кто идет против советской власти, идут против своего народа.
Это с чего вы взяли? То, что она народная?
Это так думает большинство населения. Вот на прошлой неделе провели опрос студентов и пользователей сетей. И оказалось, что на выборах учительное собрание за большевиков проголосовало бы 45%. В два раза больше, чем проголосовало в 2017 году. Это студенты. Самые дураченные в нашей стране люди.
Слушайте, я вот сейчас вижу, например...
Почвы. Перейдем на факт.
Подождите. Вот вопрос все-таки про опросы. Вот у нас есть опрос сейчас, который сделан был Левада-центром. За последние годы растет количество людей, которые одобряют репрессии, одобряют деятельности
СП
Сталина.
Я не одобряю незаконные репрессии.
Вот, и всякие репрессии, да, что это было неизбежно, что и вот это соотношение меняется. Я думаю, что, Александр, в этом заслуга ваша и таких фильмов, которые делаются, да, что 36% готовы оправдать человеческие жертвы, достигнутыми сталинской эпохой результатами. Только 26% считают Сталина государственным преступником. Число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением, снизилось за 5 лет с 51 до 39%. Вот результат такой замечательной деятельности господина Мединского, военно-исторического общества, Первого канала и сценариста Колпакиди.
Можно отвечу?
Можно.
Смотрите.
А потом мы дадим Льва Лурье, с которым наладили связь.
Смотрите, вот что интересно. Вот как бы мы находимся на, ну так, не будем лукавить, на либеральном, да, ну, форуме. Да? И кто выступил по поводу этого фильма резко отрицательно накануне? Царьград. Получается, у нас только две группы населения. Это мракобесы черносотенцы, 10% населения, ну, я так понимаю, господин Цурганов, наверное, единомышленник этих людей.
Нет, я черносотенцем никогда не был.
Ну, хорошо. Но это вы зря.
Слава богу. И 10% либералов. Вот 20%. Вы точно назвали эту цифру. 80% они против. И смотрите, вот я хочу привести пример. Вот на этом Царьграде была дискуссия там довольно смешная, и там ведущая сказала... Они напирали на то, что даже если один человек был Берией расстрелян невинный, значит, это палач, тиран и все такое.
А еще он женщин насиловал.
Да, и женщин, но это вообще, это вот Лев Лурье опровергнет, я уверен. Значит, и даже Лев Лурье опровергнет. Смотрите, и ведущая...
Я не опровергну.
И Жуков говорит, Юрий Жуков говорит, ой, скажите, ну назовите хоть одного невинного. Она говорит, вот, пожалуйста, у меня знакомые, а маяк Назаретян. Ну, армянский, я забыл точно фамилию, да, Назаретян, он крупный большевик, одно время руководил секретарем Сталина. Я тут же залез в Википедию, расстрелян в Москве, арестован в Москве в 1937 году. Во-первых. Ну, при чем тут Берия?
Ну, вот хорошо, это... хорошо, а Мейерхольда кто арестовывал,
почему?
Убивал, кто Бабеля, кто Мандельштам?
Нет, ну, давайте ну, не слушайте, будем ну... про громкие имена, я могу сказать не громкие.
Их десятки таких имен. Почему?
Мы, понимаете, но... когда мы начинаем называть имена, и вот... Смотри, мы все точно знаем, и не будем лукавить, что это большинство, пик, да, огромный процент репрессий, это дело рук Ежовской банды.
А дальше?
И недаром Вернадский.
А у Берии не было банды.
Вернадский. Была одна сталинская банда, а были разные исполнители. Ежовские, а другие Бериевские. Бериевские поменьше арестовывали и расстреляли, потому что была уже другая политическая ситуация. Большой террор прошел.
Избавился
механизм террора, хотя он продолжался.
Послушайте. Хорошо, давайте мы все-таки Льва Лурье, мне уже неудобно, подключим. Лев, пожалуйста, надеюсь, нас было слышно, а вот вас не было слышно.
Ну, видите, мне кажется, что обе стороны неправы. Значит, что касается Александра Колпакиди, все-таки надо помнить, что следствие в грузинском НКВД было жестче, чем в любом другом, да, где избивали заключенных, приговоренных к смерти перед смертью. Где придумали горячий карцер, где люди сваривались живьем, где массами забивали насмерть людей на допрос. Именно в Грузии. Вы говорите про грузинскую компартию. Действительно, процент арестованных в Грузии по сравнению с другими местами несколько ниже. Но если мы возьмем арестованных коммунистов, то он просто колоссальный. По существу все члены коммунистической партии, ну, со стажем примерно до 20-25 года, все бывшие руководители Берии были так или иначе уничтожены. Так что говорить, что Берия был, значит, на нем крови нет, это просто бессмысленно. Да? Он лично принимал участие в пытках. Знаете, что он бил Гнедина. Там он выбил глаз Рихилашвили. На нем крови как ни на одном другом, потому что он был человеком работящим, ответственным. Поэтому, собственно говоря, и выделился. С другой стороны, бессмысленно отрицать, что была Бериевская оттепель. И говорить, что Берия и Ежов – это одно и то же. Но Берия правда выпускал, правда, на порядок меньше стали собирать в 1939 году по отношению к 1937-1938 году. Так что здесь вопрос заключается в следующем. Снимать фильмы о Берии и о Молотове можно и нужно. Да? Как можно снимать фильмы о Суле, Марии, Аракчееве и так далее. Это деятель русской истории. Что же касается объективного взгляда, то мне кажется, что мы должны не рыдать и не хохотать. Мы становимся истинным, как ему заповедовал старик Рамки. А мы вместо этого занимаемся каким-то выяснением отношений, а не взглядом на источник.
Хорошо, Лев, а что для вас важно тогда? Вы скажите, вот в связи с этим фильмом, вы считаете, что это какой-то сигнал обществу? Вот видите, есть результаты опросов. Общество все больше любит Сталина.
Вы, может быть, верите в результаты опросов. Результаты опросов, мы знаем, каким образом делаются. И это совершенно какая-то странная мысль о том, что большинство советских людей на стороне тех, кто выступал за советскую власть и не предавал ее. А Владимир Владимирович Путин предал советскую власть? Анатолий Собчак предал советскую власть? Николай Рыжков предал советскую власть? Ну, все предали советскую власть, кроме товарища Зюганова. И то с ним очень сложно все. Так что то, что вы говорите, совершенно не выдерживает критики. При советской власти вообще о Берии ничего не говорили. Там, да, не о ком не говорили, о Сталине не говорили.
Не говорят. Да, вот просят Игорь Курлянский.
Пропаганда не имеет. С политической почвы на конкретно исторической. Все-таки, давайте если попробуем. Мы говорим, давайте рассуждать как историки и меньше политизировать вообще вот этот сюжет. Собственно, что я хочу сказать? Ну, о том, как, насколько вот в фильме это звучало, что Берия, он пришел, как восстановитель справедливости после той Ижевской банды, как сказал Александр, и так далее. Но не настолько самостоятельная роль была у Берии, как у руководителя карательных органов, он подчинялся жестко политическому руководству ЦК и Сталину, да? Вот. Он, конечно, был в большей степени прагматик, чем прежний руководитель. Вот, но вот, говорят, Берия выпустил там столько. Но посмотрите документы, связанные с механизмом самой Бериевской оттепели. Отменяли тройки, выносили, стал возможным процесс принятия жалоб, потому что были приняты соответствующие решения вот после отмены. Потому что когда тройки разбились, посыпались масса жалоб. Рассматривали прокурора, они шли в суды. И суды уже, так сказать, освобождали, и действительно, были месяцы, когда был высок процент оправдательных приговоров в судах, потому что дела рассыпались. Это Берия выпустил или выпускала система? Конечно, Берия в этом тоже участвовал, потому что чекисты готовили документы, там и в чем-то соглашались, в чем-то не соглашались. Но во многих случаях ведь не соглашались. Ведь читаешь про фильтр социальный, например, писали справки, там начальники уже Беревские, начальники отдел, социальное происхождение не то, тем-то отказать. И пошел массовый процесс отказов еще в 1939 году, там, ну, и весь по Украине, вот, трупы врага на благо народа, вот этот сборник документов, там тоже массовые вот эти отказы и небольшой процент собственно удовлетворенных жалоб. То есть вот этот режим делал то, чтобы амнистия не была массовой, чтобы максимально ее ужать и ограничить. И потом пошел процесс свертывания Беревской оттепели, о чем вы не говорите в фильме, а об этом надо сказать по инициативе Сталина. В марте 1940 года одна директива идет о том, чтобы тех, кого оправдали, возвращать обратно в места лишения свободы, потому что должно рассмотреть это НКВД, должно согласиться НКВД, кого выпустить, кого не выпустить, большинство
Потом в 41-м году вообще...
апрель 40-го года, когда новые директивы уже подписаны прокурором Панкратиевым и тем же Берией, когда отменялись все прежние указы, допускавшие пересмотр жалоб, и считалось, что вот прокуроры, да, они могут обжаловать, но рассматривать это будет другой орган, не суды, а особое совещание при НКВД. Вот так и пишут Бинар и Юнке пишут, что вот так кончилась ничтожная Беревская оттепель.
Хорошо, я вот что хотел бы сказать. Александр, ну вот я тоже посмотрел ваш фильм, где вы сценарист. У вас выпущена одна очень важная тема. Вот вы говорите, что там нарушители социалистической законности. Но ведь сам Лаврентий Берия был нарушителем социалистической законности. Пожалуйста, заказные убийства, да, бессудные, были? Были. Значит, применение едов лаборатории доктора Майроновского, смертельные инъекции врагам народа. Были? Были. Ну, не мне вам рассказывать, всякие фамилии давать, условно говоря, там, убийство полпреда СССР в Китае, Бавкуна Луганца, его жены, когда там их молотком убили, жену задушили, потом с почетом похоронили. Или там похищение жены маршала Кулика, Симонич Кулик, да, и ее расстрел там с сотрудниками Берии. В общем, по показаниям, вот в деле Берии там все понятно, что кто что делал, по каким указаниям и так далее. Почему эти потрясающие...
Еще одного человека назовите.
Да, пожалуйста, там есть и другие, но хватит
назовите.
Пока.
Нет,
я
нет,
просто смотрю по этому Кулика, делу.
Да. Вот уже назвали жену Кулика и посла, еще третьего.
А зачем мне третьего? Ага. Ну, слушайте, я же вам не Википедия, правда? Давайте, вот почему вы выпускаете эти темы?
Википедии нельзя верить.
Я объясню, почему. Во-первых, скажу, что меня поражает вот вообще логика господина Курлянского. Да? Значит, то, что выпускали, Берия никакой роли не играл.
Я не сказал, что никакой. Да. Я сказал, что нельзя преувеличивать эту роль.
Он, когда его вызвали в Москву, боялись переворота. Леонид Наумов считает, что был заговор.
Боялись. Какой заговор? Чего это взято? Это дешевая конспирология. С чего она взята? На что она опирается?
Вы считаете, Леонид Наумов это дешевый конспиратор?
Я считаю, что у него там фантазии просто.
Фантазии, да.
Я читал. У него какие-то предположения, которые он обобществляет. И частично на тех наследствия этих ежовцев, которых давили, мололи уже бериевцы, им нужно было...
Я просто хочу заметить, что господин Леонид Наумов, о которого книжке я издавал несколько раз, это человек совершенно либеральных взглядов, единомышленник господина Курлянского, не и, знаю. Конечно, интересно, что они между собой тут не сошлись.
Ну,
теперь,
хорошо.
Значит, вот этот тезис, что войну выиграли вопреки Сталину, а не благодаря.
Скажите,
значит,
я вас про заказные убийства спрашиваю,
Убийства. А за что? Почему были убиты эти люди? Мы не знаем. Абсолютно не знаем. Вот убили какого-то человека. А за что?
Ну, вообще,
вот убили около Кремля на мосту. Вот,
убивать никого нельзя.
Никакого-то, а Бориса Немцова. Значит, пожалуйста, Александр Шумский, один из руководителей украинского националистического движения. Да? Значит, укол. Да?
Ну,
Теодор Ломжа, униатский архиепископ.
Отношение?
Вы хотели фамилии, да?
Да, да.
Пожалуйста.
Берия...
Исайя Огинс подозревался в том, что...
Курлянского. А Берия имел отношение к убийству
Шпион.
Шумского?
К убийству Шумского уже нет, потому что... Но все равно это... осуществляли кадры Берии, потому что это бериевцы же они оставались, потому что бериевцы... Подождите, вы...
А лаборатория когда была создана? При Берии или нет?
Это кадры Берии.
Лаборатория была создана, строго говоря, еще при Ежове.
Ну вот видите, но Берия же ее не закрыл, правда?
А что, в Америке нет такой лаборатории, у нас сейчас нет такой лаборатории. А назовите мне какую-то страну, где нет такой лаборатории.
И где убивают заключенных с помощью яда?
Приговоренных к смерти, к казни немецких преступников во время войны, захваченных в плен, и за преступления, приговоренных к смерти, смертной казни. А в Америке добровольно люди дают подписку, и на них президент Клинтон извинялся перед народом Гватемалы за то, что 4 года американцы на больных психических гватемальцах проводили эксперименты по внедрению сифилиса и лечению. Все люди занимаются такими вещами.
То есть вы оправдываете преступление?
Я не оправдываю преступление. Считаете, я хочу сказать, что мы не знаем, почему так поступили с женой Кулика, и мы не знаем, почему так поступили с послом. Нет. Мы знаем просто факт.
Мы знаем,
и
причем...
Факт преступления, Михаил, даже с точки зрения советской
законности.
Скажите,
а кто-нибудь вот здесь было. Присутствующих сомневается в том, что Берия получил этот приказ? И вообще...
Насчет жены маршала Кулика не уверен.
Преступление это установлено на Нюрнбергском
процессе. А мы не знаем,
процессе.
Почему был дан этот приказ. Поэтому можно ли считать его преступным?
Исполнение приказа преступного.
Мы не знаем причины этих...
То есть, если бы вы знали причину убийства, вам было бы легче.
Конечно. Если бы я знал, был Сукачевский заговорщиком или нет, мне было бы легче.
Нет, но...
А я сомневаюсь.
Вы знаете,
а
вы считаете, что он был заговорщиком?
Я сомневаюсь. Это вы все знаете. А я сомневаюсь. Я все подвергаю сомнению. Как какой-нибудь древний человек.
Хорошо, Юрий Цурганов у нас долго молчал. И слушает эту бурную дискуссию. Мне кажется, что пора тоже что-то сказать, потому что вот мы, то, что мы слышали,
может быть,
мне кажется, что это все-таки в некотором смысле Александр ведет свою линию, ту же самую, как в фильме, теми или иными способами пытается оправдать человека. Вот здесь заголовок мне очень нравится. Скажем. Приговор обжалованию не подлежит. Человека, которого российский суд признал недостойным реабилитации, Лаврентия Берия. Что вы скажете?
Берия был крупным функционером преступного государства. Потому что если приложить Нюрнбергские статуты к Союзу Советских Социалистических Республик, мы увидим очень много аналогий. И вместе с тем мы можем, глядя на 20 век, наблюдать следующее, что тот регион, с которым связан Берия по происхождению, по рождению, в том же 20 веке, дал блистательную плеяду достойнейших людей, сыгравшую роль в политике. Это Ноэ Жордания, например, если брать начало 20 века. Это Валерий Челидзе, если брать практически нашу эпоху. Семен Гигелашвили, если брать приблизительно, так сказать, среднюю его часть, это личный друг,
соратник. Я бы Ираклия Церетели вспомнил, например.
Возможно, да, 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 да. Ну, конечно, не тремя фамилиями, которые я назвал, дело ограничивается. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы... Вот сколько нас сейчас смотрит, слушает миллионов людей, да, ну, про Ноэ Жорданию, допустим, слышало какое-то количество людей. Вот о них бы сказать теплые слова, вот, а пытаться реабилитировать людей, которые, ну, едва ли этого заслуживают. То есть хорошо, что получаются новые и новые киноленты об этом. И, конечно, нужна дискуссия, разные точки зрения. Я как не черносотенец, а дерзающий называть себя человеком, ну, скорее либерального толка. Ну, пусть это будет, да, но пусть будет и другое.
Можно ответить?
Да, пожалуйста, Александр.
Значит, вот интересную тему, молодец, господин Сурганов. Значит, смотрите, вот Ноэ Жордания, да? А, главный, конечно, грузин и самый великий – это Илья Чевчевадзе, да, безусловно. А в 1937 году Берия провел пышный юбилей в честь его памяти и так далее. Ну, неважно, сейчас оно Ноэ Жордания.
В это же время убивали, да, грузинских самый, поэтов, правда?
Это тот самый,
Табидзе и Швили,
тот,
да?
Тот самый Ноэ Жордания, который сказал, что лучше западный империализм, чем восточное варварство. Я хочу просто зрителям пояснить, что восточное варварство – это вот господин Курлянский,
чего?
Господин Соколов. Это русские, это Россия. А вы не в России живете?
Нет,
а кого он имел в виду под восточным варварством?
Вы слишком обобщаете.
А кого имел в виду великий кинематографист Атара Селяни, когда сказал, мы 200 лет терпели и презирали? Кого? Сталина они 200 лет терпели и презирали. А когда
Против Сталина разве не восставала? И против большевизма разве Грузия не восставала?
Восставала.
У вас же в фильме есть этот сюжет восставала. Жесточайшего подавления восстания.
Тут
правда?
Есть еще такой момент. Почему сейчас в Грузии на Берию, на Сталина лжи выливают больше, чем во всех трех республиках Прибалтики вместе взятых на какого-нибудь там Калберзина или Сничкуса? Да потому что цель заключается в том, чтобы Грузию оторвать от нашей страны, превратить во врага.
Слушайте, а вы не забываете, что Грузия давно уже самостоятельное,
да,
государство.
Где работают американские иностранные агенты, ну, да, которые получают гранты, получают поддержку со стороны американских разных фондов,
вот,
и так далее.
И это плохо?
Там жители,
это независимое государство.
Это прекрасно.
Понимаете?
Это прекрасно. Я рад за этих людей.
И другие, значит, независимые,
смотрите,
государства
когда
есть.
Когда в Горе пытались поставить памятник Сталину, не в центре, а около там музея, дипломаты западные запретили. Это,
но это вы хорошо знаете. А вот,
да,
давайте Лев Лурье, он все-таки у нас в Грузии был не так давно, я так понимаю. И кажется, хочет, мне вот пишут, что хочет опять продолжить. Я извиняюсь, может быть, качество не очень хорошее будет.
Странность вашего разговора, что нужно снять фильм о Жордании и Руставели, а не о Берии. Вообще, о чем мы говорим? Берия, как к нему не относиться, крупнейший исторический человек. Мы не говорили еще о том, что он сделал в 1953 году. Он убил Иосифа Виссарионовича Сталина, например, да? Один грузин, другого. Он наметил план реформы социалистической системы, который не осуществился, но, тем не менее, был дико прогрессивный. Он был человеком, который предлагал дать союзным республикам больше независимости. Он был человеком, который предлагал перевести центр управления из Центрального комитета в правительство. Разве это мало? Понятно, что все они были по-своему мерзавцы. Но мы же все-таки историки, мы должны заниматься политикой, разве не так?
Лев, по-моему,
мы заниматься политикой, если мы историки. Мы должны восстанавливать картину событий.
Ну, подождите, мы говорили об одном периоде. Лев Лурье нас перевел быстро-быстро, перескочив, сказать, секундочку, через войну, перескочив через целый период исторический, через ядерный проект, космос и так далее, о чем у Александра там много в этом фильме сказано и написано, видимо, в сценарии тоже, перескочил сразу в 1953 год. У меня нет особых никаких возражений, но тезис «Берия убил Сталина», честно говоря, мне кажется весьма спорным. Можно его обсудить быстро?
Можно...
Берия убил Сталина или нет?
Я думаю, что нет. Есть исторические вот эти исследования, источники. Сталин умер от кровоизлияния в мозг или от инсульта, как говорят. Но естественно, что известно, что сутки он где-то пролежал без медпомощи, соратники не решались вызвать врачей. Но,
то есть не убил?
А?
Но помощь была... Юрий, что вы
помощь
скажете?
Помощь замедлена.
Убил или не убил?
Ну, есть такое понятие, да, не оказание своевременной медицинской помощи.
Это не убийство все-таки, он же еще несколько дней прожил после этого.
Да, ну, наверное, классическая работа на эту тему принадлежит Абдурахману Автарханову «Загадка смерти Сталина», имеющая...
И загадка так и остается.
«Заговор Берия». Эта книга имеет такой подзаголовок.
Хорошо, Александр, так вы тоже за то, что убил все-таки Лаврентия Павловича Иосифа Виссарионовича?
Я не знаю, я уже сказал, у меня по многим вопросам, в отличие от присутствующих, нет ответа. Я вот по многим вопросам сомневаюсь. Я просто хотел поддержать Льва Яковлевича в том плане, что действительно, о чем говорим? Вот репрессии. Человек создал из нищей, голодающей Грузии, там же не росли цитрусовые, как сейчас. Там болота были, люди голодали. Он создал самую мощную, самую...
Слушайте, вот, болота начали осушать, помните, вопреки вашему фильму, задолго до Лаврентия Берии.
Ну, осушили при нем.
Много
вещей начали при царе, но почему-то закончили при Сталине.
Потому что был долгий процесс.
Да, да. Значит, смотрите. Вот человек, который во время войны сыграл колоссальную роль, помимо того, что он руководил НКВД, там, разведкой, контрразведкой, внутренними войсками, маршалом стал, он еще был...
Выселял народы, да, 61 народ выселял.
Он сам это придумал или ему это поручили?
А мы не знаем.
Так,
у меня нет ответа.
Ну, нет, ну, конечно,
придумал, же... получил одобрение.
Нет, значит,
вы же
смотрите,
там одобрительно
смотрите,
об этом говорите.
Смотрите,
в фильме.
Значит, человек, который курировал в ГКО, будучи заместителем председателя ГКО, один из пяти руководителей ГКО, курировал производство самолета, ВВС, танки, железнодорожный транспорт, который сыграл в войне колоссальную роль, ну, конечно, несоразмеримую с ролью Сталина, который выиграл битву за Кавказ, он именно курировал.
А в лагерях сколько умерло в это время? Порядка миллиона человек.
Вот
в лагерях, которые курировал Берия.
А вы про хвостик.
А почему? Я про
слона,
людей.
А вы про хвостик.
И умерли главным образом те, кого не выпустили в Бериевскую ось.
Смертность в лагерях во
потому
время
войны. Потому что подавляющее большинство не выпустили.
Смертность в лагерях во время войны была ниже, чем...
Чем что?
На воле.
Миллион умер в лагерях от голода.
Есть такие данные. Историка Марукова, почитайте.
У Прудникова вашего сада.
Да не Прудникова, а Марукова. И не Лаврова, а Марукова. Почему? Есть такие данные. Это давно уже установлено. Смертность в лагерях во время войны.
Есть исследование прекрасного историка ГУЛАГа Галины Михайловны Ивановой. И у нее все эти цифры есть. Есть исследование Леонида Иосифа Бородкина, который занимался...
Цифры о том, что смертность была в ГУЛАГе выше, чем на воле, там есть цифры.
А вы как считаете, с блокадой Ленинграда или без?
Понимаете, вы как смотрите, какая воля, какие обувь.
Причем здесь. Тылу,
если смотреть в тылу, то, конечно же, смертность
же,
там была выше,
вы же
чем
не
второго,
будете отрицать, что после прихода Берии после.
А если смотреть фронт.
Вот факт, который нельзя отрицать, который в источнике всеобщих знаний, в Википедии.
Ну ладно, вот ради
бога. Не надо вот этой Википедии. Вот я терпеть... Понимаете, Википедия это такая вот большая желтая...
Господин Курлянский, юмора немножко не помешает.
Юмора немножко не помешает.
Два раза одну шутку нельзя применять.
Да. Значит, смотрите, написано везде, что смертность при Берии в лагерях в два раза сократилась. Это факт.
Это было перед войной, а потом она стала дикой. Хорошо, давайте еще один вопрос, который поднял Лев Лурье,
можно?
Хотя и не в очередь. Это про реформатора Берию. У нас времени мало.
Ну,
а я очень хочу этот вопрос.
Место.
Вы обязательно скажете, у вас будет завершающее слово. Хорошо. Основной вопрос. Был ли Лаврентий Берия реформатором, который хотел изменить Советский Союз в 1953 году? Слово автору, пожалуйста.
Ну, это самый такой сложный вопрос, потому что вот эти реформы только начались. То, что реформы были необходимы еще в конце 40-х годов, это всем понятно. Они были необходимы, потому что второй раз повторить модернизацию 30-х годов было сложно, ресурсы исчерпаны. И все понимали, что надо идти на какие-то реформы. И Сталин уже засиделся. Я вот, хотя меня и считают сталинистом, я не сталинист, я понимаю, что с конца 40-х годов Сталину было бы лучше уйти и освободить место, там, не знаю,
да, Вознесенского, а лучше бы
и кого-то
не
еще. К сожалению, он этого не сделал. И его соратники этого не сделали. Такая же ситуация была в Испании при Франко.
Да, но и сейчас тоже.
Он, безусловно, проводил реформы, он их начал. И незаслуженно все лавры достались господину Хрущеву, человеку, который отличался от него всем. Бездарный, неумелый, ничего не могущий, но хитрый, подлый и, главное...
А 20-й съезд провел, и людей из лагеря выпустил.
Амнистию кто?
Сталин был. Это первая амнистия.
А в чем была подлость Сталина?
А в чем была подлость Хрущева? Вы говорите, Хрущев, в отличие от Сталина,
подлый. То, что он плясал там Комаринского перед Сталином, а не успел, он умер.
А подлость была в том, что он организовал массовые незаконные репрессии против граждан своей страны.
Хрущев?
Сталин.
А Хрущев не организовал?
И Берия тоже.
Я уже сказал, в Москве и на Украине был самый высокий... И именно Хрущев там сыграл огромную роль.
Но списки-то кто подписывал? Сталинские, помните, расстрельные?
Хрущев подписывал.
А кто тройки организовал и приказ
Политбюро? Именно Хрущев, любимец нашей либерализации, главный был в его,
вот вы опять, видении. Был. Александр, не вы опять был. Уходите от темы. Подождите.
Один из исполнителей террора,
еще раз,
но прошу. Не главный террорист.
Конечно. Вопрос был о том, был ли он реформатором. Если вы все
был
сказали...
Был реформатором,
хорошо,
да, но ему не дали провести
реформы.
Ему не дали провести реформы.
Вот Юрий, был ли Берия реформатором? Давайте все-таки ответим на этот вопрос.
Человек,
как он представлен в фильме?
Человек этот был, конечно, хитрый, неординарный. Существует современное понятие имиджмейкер, да, вот он сам себе был таковым. Ну, нужно обратиться к такому, в общем, классическому произведению «Крутой маршрут» Евгения Гинзбурга. Как ликовала камера, когда получили газету, и вот с портретом Лаврентия Павловича. Эти несчастные женщины. Посмотрите, какое интеллигентное лицо. У него очки или пенсне на носу. Ну, наверное, наступит облегчение. Хотя, по некоторым данным историка Георгия Павловича Хамизури, у Берии было отличное зрение, и ни в каких стеклышках он не нуждался. Но это интеллигентский имидж или интеллигентный, да, смотря кто в какой компании, аудитории это будет произноситься слово. Это было, конечно же, и дальше. И после Второй мировой войны. Разговоры об объединении Германии, например. В этом смысле какие-то реформаторские начинания просматриваются. Но во имя чего? Создание собственной репутации, которая выгодна. И в случае гипотетической, хотя историк не должен так, конечно, рассуждать, сослагательное наклонение все тоже, конечно, при Берии Советский Союз остался бы деспотической державой. В этом у меня нет никаких сомнений.
Да, пожалуйста, Игорь.
Так, мне сказать про реформаторство или про
что-то другое? Безусловно, реформаторство. Это самый интересный сюжет.
Обобщить. Я не успею просто обобщить. Но реформаторство, я согласен, что, конечно же, у него он реформы стал проводить, потому что он стремился к власти, и когда идет новый лидер, он стремится выдвинуть как бы альтернативную свою программу и предложение. Вот. И он выходил там за рамки советского дискурса, положил начало десталинизации и так до Хрущева еще это понятно. Вот. Но это не оправдывает то, что те преступления, которые он сделал.
А может, он хотел исправить все?
Какие преступления?
Мы о них уже сказали.
Вот том этот толстый тоже... Почитайте, тут тоже много
как
его
пытали, там есть подробности.
Это все-таки на вот. Фактах.
Как лично Лаврентий Павлович Гнедина
сказать,
из МИДа резиновой дубинкой
дело
бил.
Здесь не политический вопрос. Здесь очень важен вопрос исторической достоверности этого фильма. И я считаю, что с конкретной исторической почвы этот фильм критики не выдержишь. Он тенденциозный, он грубо искажает историю. Он подгоняет как бы и вот эту вот реальность историческую под... действительно задачу создания хорошего образа Берии. Потому что Берия, все зрители смотрят и выносят, да, Берия хороший.
То есть он лучший он среди негодяев,
народы,
да?
Выселял, а то, что он там народы выселял, а то, что до войны вот эта предвоенная депортация, которую, кстати, фильмы не сказали, с Прибалтики, 86 тысяч человек, и массовые аресты там на западных территориях присоединенных 39-41 годы. Конечно же, внутри страны там арестовывали меньше, потому что уже страна устала от такого мощного террора, который был до этого. Но говорить о том, что при Берии досрочно сохранялась система досрочных выпусков из лагерей, как в фильме, когда в июне 1939 года Сталин отменил зачеты рабочих дней, а Берия своими инструкциями это проводил, это неверно. Говорить о том, что там платили зарплату, хотя зарплату стали платить за символическую, это после Берии в 1946 году, это неверно. Говорить о том, что половину выпустили из политических заключенных в 1938-м, или да, в 1939-1940 году, Бериевской оттепель, это неверно. Выпустили очень небольшой процент. Если говорить об официальной цифре выпущенных, это 7% к арестованным в 1937-1938.
Ну, вы же сами сказали, 110 тысяч. А
110
сколько
было? Полтора миллиона, вы считаете сами.
Так вы уголовников считаете. Вы говорите о
полтора миллиона, это вот 58-я статья, где всякие там выдуманные дела. Да. А среди уголовников, которых вы мило упомянули, контингенте лагерей, экономистов, там масса тех, которые там за всякие колоски шли, там тоже по всяким надуманным экономическим. Потому что
за опоздание на работу тоже. Уголовники же страшные.
И Берия не выпустил за вот колоски. Видите?
Подождите, амнистия до 5 лет выпускали уже в 1953 году.
В 1953, да.
Вторая, так сказать.
Это вы когда вот, да, действительно, вот это уголовная амнистия и так далее.
Почему уголовная? Здесь... Беременные женщины уголовная, дети
уголовные.
Нет,
ну в основном, да, 1 миллион, да.
Пенсионеры,
нет, я говорю, что это огромное, это амнистия, огромное благо, но этих контрреволюционеров, уцелевших в лагерях, она не коснулась. Это уже сделал нелюбимый вами Хрущев. Он уже их выпустил. Понимаете? Причем масса, может быть, претензий и так далее. Но все-таки он не был таким кровавым палачом, как Берия, потому что Хрущев не стоял во главе карательной
храмы
машины.
Храмы кто закрывал? Берия или
карательной
машины. Храмы кто закрывал?
Хорошо, у нас он. Лев Лурье хочет он? Обязательно Хрущев? Что-то Хрущев? Сказать
но
сейчас.
Храмы закрывал и Сталин.
А-а-а. Хорошо, давайте мы Льву Лурье дадим слово. Лев, пожалуйста.
Знаете, вы как не о том все спорите. Ну, по моим сведениям и сведениям Арсения Борисовича Рогинского, выпустили 100 тысяч человек. Это много в 1938 году.
39.
Мы могли бы выпустить больше. Мы вообще о чем говорим? Что Берия был абсолютное благо, что он был Иисус Христос? Нет. Он, как и все политические деятели, особенно политические деятели сталинского времени, такие как Хрущев, Молотов, примкнувший к ним Шипилов и так далее, обладала определенным набором качеств, которые и только которые позволяли оказаться наверху этого режима. То, что Берия убил Сталина, это не только я считаю, не только Автарханов считает. Это показано и в замечательной, между прочим, книжке Эдварда Родинского, которую не надо недооценивать. Да? В том, что он выпустил уцелевших участников ленинградского дела, закрыл дело врачей, начал реабилитировать членов Еврейского антифашистского комитета, закрыл бессмысленные стройки коммунизма, хотел действительно финляндизировать Германию. Здесь сомнений просто нет. И в том, что Хрущев был такой же кровавый палач, или не меньше, чем Берия, в этом тоже нет ни малейших сомнений.
А почему, собственно, Лев, скажите мне, пожалуйста, а как вы считаете, зачем такой фильм нужен сегодня?
Это довольно бессмысленный вопрос. Зачем нужна «Капитанская дочка» была в 1820-е годы? А зачем нужен «Один день Ивана Денисовича»? Он нужен просто потому, что его смотрят, и его снял господин Колпакиди. Фильм, с моей точки зрения, но это Колпакиди не имеет никакого отношения. Творческий, абсолютно беспомощный. Берия выглядит как абсолютный негодяй. Берия такой, каким его описывал Хрущев. Почему заказал Мединский эту серию фильмов? Ну, наверное, потому что он хочет найти какой-то пример с советским государством. Ну что мы ложимся в открытую дверь? Мы что, не понимаем этого, что ли? Это большая
сенсация. Кстати, не понимают.
Нет,
Я бы заметил все-таки, что с этим фильмом есть еще одна интересная деталь. Это как он выполнен. Это монолог. это дикторский текст, это такая индокринация, когда людям вбивают в голову вот эти мысли, иногда верные, иногда не очень верные, и показывают кинохронику и каких-то подставных актеров, которые изображают Лаврентия Павловича Берию. Вот такое кино, которое, ну, я бы сказал, сделано по методам промывания мозгов, и, наверное, поэтому оно так и понадобилось Первому каналу, и вот теперь его крутят в такое хорошее, как мне кажется, время для просмотров. Я думаю, что мы сейчас сделаем небольшую паузу, но те, кто смотрит нас в интернете, смогут продолжить просмотр и нашу дискуссию. На минуту прерываемся.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация на